Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наши передачи «Тайны вечной книги». Как вы помните, в предыдущей передаче мы начали главу новую, называется она «Кедушим», «Кедушим», «Святость». Прошли немножко по тому, что Зоар говорит об этом. И сегодня мы продолжаем. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Здрасте. Добрый. Мы начали эту главу. Глава эта, по утверждению Зоар, находится просто в центре.
Самое главное – достижение святости.
Достижение святости.
То есть свойство полной отдачи и любви.
Да, и вот я нашел очень интересный, по-моему, очень интересный отрывок в большом комментарии. Угу. Мы говорим не менее важном, как бы этом устной Торе такой. И вот что здесь пишется. Каким образом Моше передавал народу божественные наставления? Он всегда применял такой метод обучения. Сперва он звал брата Аарона и наедине обучал его. Моше подробно излагал Аарону наставления Всевышнего с расчетом на высокий уровень понимания брата. Угу. Дальше пишется вот что. После он позвал детей Аарона и усаживал детей Аарона и самого Аарона. И здесь дальше говорится. И он объяснял им Тору на уровне, доступном их пониманию. Потом говорится, он позвал еще старейшин. Моше позвал, значит, Аарон, дети Аарона, старейшины. И приписка такая, чтобы они могли постичь их. И дальше он зовет всех мужчин. Угу. Это такой процесс обучения был. И в присутствии всех призванных ранее Моше еще раз разъяснял слова Всевышнего. Теперь он делал это таким образом, чтобы смысл божественных наставлений могли усвоить все собравшиеся. И вот сейчас мы подходим к главе Кедушин, где говорится так. Глава раздела Кедушин был преподан всему народу Израиля. И сделано было не иначе. Не следуй привычному методу обучения, повелел Творец после того, как он передал Моше заповеди этого раздела. Созови весь народ, включая женщин и детей, и обучи их всех одновременно разделу Кедушин. И вот, то есть, вот этот процесс такого как бы спуска до народа шел. Сначала Аарон, потом это. И вот мы сейчас дошли до этого центра, до соединения. И вот что говорится. Почему весь народ был обучен Кедушин в народном собрании? В этой главе, первое говорится, в этой главе содержится множество важнейших заповедей Торы. Например, основной принцип – люби своего ближнего, как самого себя. Творец хотел, чтобы на этом всенародном собрании присутствовал абсолютно каждый человек из народа, дабы все без исключения хорошо усвоили этот свод основных законов Торы. И второе, раздел Кедушин примечателен еще и тем, что в нем содержатся параллели ко всем 10 заповедям. Что мне было очень интересно вот в этом деле, как вот спускались эти, как вдруг сейчас дошли до уровня, как
что можно идти в народ.
Да, что можно всему народу вот это рассказать. То, что мы часто говорим, как спуститься к народу.
Вот поэтому-то и у нас, видно же по организации группы, и по тому, как мы двигались вперед, что прошли годы, прежде чем мы дошли до такого состояния, когда мы можем говорить по-настоящему, откровенно, с пониманием, с каким-то ощущением внутреннего содержания, что же такое единство, что такое объединение, и как это между нами должно воплощаться, и как это может воплощаться в широких массах.
То есть вы сейчас представляете, что как бы усаживается весь народ, и мы им начинаем объяснять.
Ну, мы его начинаем потихоньку усаживать. Это и есть, в принципе, идея нашего распространения. Что мы выходим в народ и начинаем ему объяснять и показывать, каким образом объединение является ответом на все наши проблемы. И так же, как здесь, Аарону ты можешь объяснить, его детям, старейшинам и так далее, более глубокий смысл того, что делается. Мужчинам уже поменьше. И то все-таки мужчина, гевер от слова «идгабрут», который может превозмочь свой эгоизм. А потом уже и народу это, то есть все и женщины, и дети и так далее – то есть это те, которые не в состоянии на самом деле серьезно работать над собой. Но благодаря своей массе и примыканию ко всем остальным, уже исправленным более высшим слоям общества, на основании этого уже можно говорить о том, что и они тоже получат оттуда же свет исправления и станут также к душе.
Очень интересно здесь, что все как бы остаются, и Аарон остаются, и дети остаются, и только прибавляется все время, прибавляется. В конце сидит и народ, и Аарон, и дети все сидят. То есть вообще все сидят. Это не значит, что каждого по отдельности.
Ты не можешь, все сидят. Ты не можешь более широкий круг разрабатывать как бы отдельно от того, что ты связываешься еще более внутренне с предыдущими кругами. То есть Моше и Аарон должен постоянно между собой быть более связанными, все более и более связанными и со старейшинами, и с мужчинами, для того, чтобы у них была сила и возможности работать с народом.
То есть здесь вы представляете тоже как движение по пирамиде?
Обязательно, да, обязательно. То есть здесь все на самом деле взаимосвязаны.
А вот скажите, пожалуйста, а как, в какой момент чувствуется, что можно переходить на другой уровень? Как это определить?
Это тогда, когда ты чувствуешь, что у тебя больше нет сил развития на твоем уровне. То есть ты его как бы исчерпал, а до цели еще не дошел. Это значит, тебе не хватает еще одного уровня.
Это такое, как бы, ваше, как преподавателя, такое ощущение, да, что вы как бы держитесь и можете уже больше раскрыть, да?
А ничего не сделаешь. Мы дошли до состояния сами в нашем развитии внутреннем. Дошли до состояния, когда просто больше делать нечего. Нет сил на более внутреннее развитие, нет сил на постижение, нет сил даже просто пребывать в таком состоянии сегодня, как вчера, и завтра, как сегодня. То есть вообще все иссякло. Нет горючего.
Да.
Да. И поэтому мы в таком случае начинаем идти вширь.
То есть мы сами добавляем его, как бы
происходит. Это и называется движение от себя. То есть это и называется использование свободы воли.
А какая цель этого движения вширь? Вот цель его?
Собрать всех людей мира в одно единое целое, в одно единое желание, в одну единую сеть, которая будет полностью построена на доброй взаимосвязи между собой. Тогда в этой сети проявится Творец. Свойства отдачи и любви. И при этом мы переходим совсем на иной уровень существования, восприятия, ощущения. Мы меняем свое мировоззрение, мироощущение.
Вот если уже мы дошли до этого, вопрос такой. Это соответствует, это параллельно как бы развитию мира, что мир заходит в тупик какой-то с прямолинейным развитием эгоизма, со всеми делами. То же самое происходит и в группе, которая идет параллельно или нет? Вот вы сказали, нет горючего. Это из этой же области или нет?
Нет, мир приходит к этому, это на уровне неживом растительном и животном. А мы находимся на уровне человека. У мира нет больше никаких возможностей, он развился до своего предела. Угу. То есть неживая растительная и животная природа и человек в своей животной природе развились до своего предела. В принципе, дальше мы не представляем, как еще можно двигаться. Хотели бы как-то по-другому, но сил при этом в человеке, свойств у него нет таких, чтобы можно было чего-то изменить. Угу. Вот до такого тупикового состояния сегодня цивилизация развилась. Вот развитие, оно говорит нам о том, что оно, естественно, проявляется в виде кризисов всевозможных и так далее. Причем кризис многосторонний, практически общий кризис, всеобщий цивилизационный кризис. Но и лечения для него никакого нет. Исправления этому кризису нет никакого. То есть, конечно, есть возможные выскочки, которые пытаются чего-то предложить, и на этом сами вскарабкаться повыше, пока можно еще заработать чего-то для себя. Но все это очень быстро отлетает. Буквально факир на час. Каждый из них, не более того. И здесь мы видим, что практически ничего мы предложить из всех вот этих философов, или экономистов, политологов и так далее, социологов не можем. Чтобы они не говорили, они, правда, говорят более-менее правильные вещи, видят, что происходит в обществе. Но предлагать что-то, если и предлагается, предлагается совсем не, ну, несуразные вещи. Просто уже там эгоизм человека работает, что он хочет заявить, что он что-то, чем-то располагает, какой-то идеей исправления или хотя бы предотвращения какого-то близкого конца. И мы на самом деле находимся здесь в таком состоянии очень неприятном, потому что народ, он усыплен. Он живет своими мелкими радостями и горестями. Ему надо протянуть сегодня, как вчера, или лучше чуть-чуть, если можно. и завтра, как сегодня, чтобы только не хуже, и так далее.
То есть, действительно нет запала, безразличие есть такое.
Да, 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 но мы это видим во всем мире.
Это отличается очень.
Это первый раз вообще в истории человечества, когда оно погружено в абсолютную апатию.
Да.
То есть перепробовали капитализмы, социализмы, коммунизмы, все что угодно. Были уже в феодализме и в чем только не были. И сейчас как бы мы снова хотели бы вернуться на какую-то феодальную систему. Ты видишь дробление государств на маленькие части.
Это очень интересно.
Да. Это тоже феодализм. Я тут говорил в прошлый раз, Германия, которая 200 лет назад состояла там из десятков различных княжеств, она снова готова разделяться. Франция, Италия, Испания. На днях не Венеция проголосовала за отделение от Италии.
Это вообще.
Это интересно. Да. Венецианская республика когда-то была большая,
богатая. То есть они чувствуют, что они тянут нас куда-то в омут, а мы сами сможем вот так вот закрыться.
Они считают на самом деле, что в этом есть возможность их, в этом сепаратизме есть рациональное зерно. То есть я отделился от тебя, а ты от меня. Мы самостоятельные административные единицы. Я по себе и ты по себе. То есть нам уже легче как-то исправляться, что-то делать внутри себя. То есть эгоизм не захватывает слишком больших территорий. Он внутри вот этой вот Венецианской республики так называемой. Вот и все. Причем это, как правило, такие части стран, которые или очень националистичны и готовы идти даже на жертвы, только чтобы быть самостоятельными, не могут переносить. Испанцы, допустим, и каталонцы не могут переносить. Каталонцы не могут переносить испанцев, ну. Так же, как валуйцы французов. Там, или шотландцы англичан. Ну вот, или ирландцы. Сколько там было войн и всего да. с этой ирландской республиканской армией и так далее. То есть, ну что, а в Америке разделятся все на 50 штатов. Ну так что?
Это какое-то движение обратное или это движение на месте?
Это движение к чему? Вопреки тому, что мир давит на объединение,
да.
поскольку мы к этому объединению не готовы, мы пытаемся всячески его избежать. Если бы мы по своим параметрам, по своим чувствам, желаниям готовы были бы объединяться, то тогда для нас вообще можно было бы все, как в Европе думали, они думали, они просто не понимали, не знали, как они желали этого. Ликвидировать все границы. Ликвидировать все какие-то неравновесия между странами и так далее. То есть можно все это сделать. Но наш эгоизм этому не позволяет. Мы его не справляем. И поэтому мы хотели бы обратно вернуться к чему-то более осязаемому, маленькому. Вот это мое.
Еще большему раздроблению, чем раньше.
Да, конечно.
Ну и куда это движение? Вперед или назад? Что это такое вообще? Что это происходит? Было вроде какое-то движение к объединению. Одна валюта.
7 миллиардов, каждый хочет сидеть в своем углу. Люди друг с другом не разговаривают. Только через приборчик.
Угу.
Все. Только через экран.
То есть я не хочу этой тяжести, вот этой связи.
Я вообще никого не хочу.
Никого не хочу.
Да.
Вот к этому мы сейчас приходим, да. и это будет властвовать.
Каждый абсолютно сам по себе.
Из этого выход какой? Как вы можете заставить их снова пойти к связи, снова пойти на другом уровне к объединению? Как?
Я использую те проблемы, которые есть у каждого из них, и указываю на то, что их можно решить одним единственным методом, движением, только через объединение. И привожу их к круглому столу, усаживаю и провожу с ними только одно единственное занятие. На этом одном единственном занятии они должны сразу же почувствовать, что в моем предложении есть очень сильная, на самом деле, практическая основа. Ты можешь ее пытаться объяснить, подвести под нее теорию, ты можешь ничего не подводить. Это не важно. Раскрывается в правильно настроенной группе, раскрывается внутренняя новая сила, которая может нас питать, которая может вылечить нас от всех проблем. Личных, групповых, общественных, политических, экологических, всем. Эта сила даст нам такую настройку на связь между собой, что мы сможем решить все проблемы. Это надо им показать практически. Люди сегодня ничего не слушают, они не читают, и видеть они видят стеклянными глазами только то, что им так отвечает их внутренней уже такой мелкой настройки. Так что...
То есть им не хорошо и не плохо. Как вы их выводите? Они же ничего не требуют, не просят. Они говорят, мы безразличны, не трогайте нас.
Нет, я безразличность, она чисто внешняя. Угу. Ты можешь ковырнуть любого человека и обнажить в нем его какое-то желание. Что-то, что ему мешает. Что тебе не достает до счастья, до полного счастья? Вот я тебе готов это полное счастье на тарелочке преподнести.
Понятно. Это и называется, что вот мы спускаемся и высаживаем весь народ, и да, начинаем с народом проводить законы вот этого объединения.
Да. Поскольку человек все-таки страдает, ему не хватает зарплаты, болезни, безопасность государственная, безопасность личная, там, на улицах что сегодня происходит, с его детьми что происходит, он с семьей, с женой и так далее. То есть все, что угодно, во всех его связях с собой и с окружающими есть проблемы. Просто или он от них как бы отдаляется, не желает их обсуждать и вообще заниматься ими, потому что ему вообще уже все равно все. Но эта апатия, она все-таки чисто внешняя. Думают подавить ее разрешением марихуаны и так далее, но это ничего не поможет. Человек все равно будет существовать в этих проблемах. И поэтому, если мы о них напоминаем или предлагаем ему красиво, не копайся в проблеме. Просто вот от них ты избавишься. Тебе требуется всего лишь только лишь один раз посетить наш семинар. Бесплатно, близко к дому и так далее. На мягком стуле посидишь, кофе, чай там и так далее. Ну уж, создать такие условия, чтобы главное, чтобы он почувствовал, что в этой методике есть сила, которая сможет исправить то, что он бы хотел.
И после этого он придет дальше, да?
И после этого, да. После этого будет.
И начнется эта система.
Ну и кроме того, поскольку мы это распространяем в больших массах, в огромных, то происходит взаимное влияние. Это уже становится как бы
как
движением общества. В обществе нет сегодня движения, а у нас все-таки большая группа, которая начинает двигаться и проявлять себя в обществе. И таким образом в обществе начинают действовать различные слои друг на друга, перемешиваться и так далее. То есть это уже витает в воздухе, даже сама мысль, если даже никто не говорит.
Ну, приблизительно понятно. Вот так вот Моше как бы спустился с законами своими к народу. Конечно. Усадил народ и начал с ним говорить.
Принцип один и тот же.
То есть мы на этой главе, которая сегодня актуальна, как получается. Если можно, не торопясь, я так буду читать, а вы поясняете вот эти законы. Вот начинается эта глава со следующим образом.
То есть эта глава, она говорит об объединении. Поэтому и называется святость.
Ну, вот с этой главной мыслью мы начнем читать. «И говорил Бог, обращаясь к Моше так, говори со всем обществом сынов Израиля и скажи им, святы будьте, ибо свят я, Бог всесильный ваш. Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои соблюдайте. Я Бог всесильный ваш, не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте себе. Я Бог всесильный ваш».
Да.
С этого начинается глава.
То есть, что значит «бойтесь меня»? Есть программа, которая работает над всем человечеством и двигает его к цели. Цель – это полнейшее абсолютное объединение, когда все превращаются буквально в одну единую систему замкнутых уравновешенных сил, желаний, которые все исправлены на отдачу и любовь. Вот эта общая сила, общее желание, которое мы достигаем, которая связывает нас абсолютно всех, делает равными и равностными участниками вот этой вот системы, она называется Творец. Будьте святы, как я. То есть вы должны прийти к такому состоянию, которое, то есть к абсолютной связи между собой, к абсолютному взаимодействию, к абсолютной любви. Стерегите это, держитесь этого, поставьте это как
главную цель.
Как главную цель, да. И вот то состояние, которое вы должны достичь, которое называется суббота. Угу. От слова шаббат, от слова конец исправления. Вы должны видеть это перед собой как вашу цель. Вот к этому...
Это еще как полный покой определяется, да?
Да.
Вы приходите
что
к покою.
Что значит полный покой?
Да.
Это когда у тебя практически больше нечего исправлять. То есть ты исправил себя настолько, все себя это значит свое включение во всех, угу. во все 7 миллиардов или 20 миллиардов, неважно, насколько еще раздробится человечество. Вот. Ты исправил свое включение во всех и всех в себя настолько, что достиг интегральной связи. Полный, абсолютный. И такое состояние называется покой.
Здесь еще сказано, бойтесь каждой матери своей и отца своего.
Да, то есть надо обязательно правильно использовать свойства матери и отца, наши свойства, материнские, что называется, это и отцовские. Это свойства получения и свойства отдачи, которые должны быть уравновешены между собой. Угу. От матери идет свойство получения, от отца идет свойство отдачи. И вот вместе они работают над душой человека. Человек должен правильно сопоставить, скомбинировать в себе свойства отдачи и свойства получения. Так, чтобы они, перемешиваясь, правильно работали бы. Ведь без свойства получать мы не сможем подключиться ни к кому. Без свойства отдавать мы тоже не сможем подключиться ни к кому. Тут получается как вилка с розеткой. Так? С одной стороны мужская часть, с другой стороны женская. Один входит в другого, или другой входит в первого, и так далее. То есть мы всегда должны работать. Я на получение, он на отдачу. Я на отдачу, он на получение. И так со всеми, со всеми, со всеми.
По простой аналогии, только тогда будет свет, когда вилка входит в розетку, и тогда оно происходит. А почему говорится «бойтесь»?
Бойтесь, в принципе, ты должен постоянно для того, чтобы развивать в себе эти свойства, ты должен постоянно чувствовать, а есть ли еще возможность мне это сделать, и где я ее упускаю? Угу. Вот это состояние называется страх.
Понятно. Ну, мы уже что-то объясняли, но мы сейчас объясняем уже немножко на другом уровне. Немножко, я чувствую, немножко. Вот что значит «не обращайтесь к идолам и богов литых не делайте себе, я Бог всесильный ваш»?
Нет никаких идолов, и Творец не идол, и мы не идолы. Идолы – это, идолом называется нечто, что ты получаешь априори, бездоказательно. Над чем ты не должен работать. Ты должен это просто принимать, и все. Это не уровень человека. Человек должен постичь эти уровни отдачи и любви, взаимной со всеми остальными. Он должен их раскрыть, он должен их изучить, он должен ими работать. Угу. Он должен постичь уровень Творца. То есть его развитие должно состоять из осознания, из развития ощущения и понимания, то есть сердцем и разумом. Он должен полностью ощущать эту систему. И только тогда он может сказать, что я не поклоняюсь идолам, то есть не принимаю нечто такое, заранее мне уготовленное такое, бум, и все, лбом об стенку, и таким образом я работаю. Это, конечно, очень непростая жизнь, но это ставит Творец перед нами, чтобы мы стали людьми, человек, Адам, а не животное.
Угу. То есть это не инстинктное состояние, когда
нет.
ты идешь за инстинктом,
тут
тебе сказали,
быть
идешь.
Ничего принятого на веру, Творец желает, чтобы мы его изучили. Знай Бога отцов своих и служи ему. То есть познание, постижение Творца является самой великой точкой восхождения нашего.
Иногда так хочется, чтобы тебя вели и вели, уже отключиться
это
по полной.
Это эгоизм очень.
Ой, иногда так хочется.
Да, отключиться.
Ну, бывает, это у каждого практически вот это состояние.
Здесь при правильном развитии эта точка всегда сопровождает нас, но она же, эта точка, должна постоянно быть с одной стороны, а с другой стороны обязательно четкое постижение, развитие, углубление. Иначе ты не напиваешься. Иначе ты себя не наполняешь.
Вот это слово правильное, напиваешься, действительно. То есть есть источник, это чистой воды.
Да, вот нельзя, без этого невозможно себя наполнить.
Ну, мы успеем еще разобрать, вероятно, еще один закон. Да. И, когда, и сказано так. «И когда зарежете жертву мирную Богу, делайте это по желанию своему. В день жертвоприношения вашего и на следующий день должна она быть съедена. Оставшаяся же на три дня, оставшаяся на третий день должно быть сожжено на огне. Если же на третий день будет от нее съедена, то мерзость эта не удостоится благословения. И тот, кто ест ее на третий день, понесет вину свою, ибо святыню Бога осквернил он, и отторгнута будет душа его от народа ее». Такой какой-то жесткий закон, то есть то, что...
Ну, мы уже знаем, что такое жертва.
Да.
Жертва – это значит вообще не жертва, как мы в переводе ощущаем это слово. Это курбан. Курбан – это от слова коров, сближение с Творцом. Это когда я беру какие-то свои желания, которые во мне уже выделились как-то. Я их могу выделить из себя, я их могу изучить, я их могу выпуклить как-то из себя. Угу. И принести их в жертву. То есть, исправляя эти желания, я сближаюсь с Творцом. Вот это называется жертва. Жертва – это сближение с Творцом при исправлении, как результат исправления своих эгоистических желаний на альтруистические.
Поэтому здесь сказано, делайте это по желанию своему.
Конечно, обязательно. Иначе это не жертва, не сближение.
Как здесь каждый завиток работает? Вот я сейчас
поражаюсь. Теперь это сближение должно быть основано на трех линиях. То есть это должно быть исправление в первый, второй, в третий день. Если нет, то это уже негодно к употреблению и так далее.
Поэтому говорится, три дня ты можешь это есть.
Да.
А если ешь после третьего дня?
Это уже все. Ты не можешь. Это уже считается отходом предыдущей ступени.
Это уже
яд.
Как бы это на себя перевернуть? Вот вы сейчас сказали, я желания свои как бы кладу.
Надо вовремя себя исправлять. Да? Короче говоря, и больше ничего. То есть, все время работая в правильном коллективе, человек достигает этого.
Спасибо большое. Это хороший конец для нашей передачи. Дорогие друзья, будьте с нами и дальше. Мы продолжим изучение законов, как себя исправлять. До свидания. До свидания.